Український інстинкт.
«13.38 на часах в студии. У микрофона по-прежнему я, автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Безусловно, большинство взрослых любят своих детей и желают им только добра. Но порой случается так, что это желание может нанести ребенку серьезную психологическую травму, которая впоследствии сыграет драматическую, а иногда даже роковую роль в жизни ребенка. О детских психологических травмах и о том, как можно помочь их излечить, рассказывает практикующий психолог Екатерина Трофимова.
Прежде всего, психологическая травма возникает там, где есть ситуация насилия и ситуация беспомощности, связанная с тем, что невозможно из этой ситуации выйти. То есть, когда человек понимает, что, что бы он ни предпринимал, у него ничего не получится.
Екатерина, что может стать причиной такой травмы и каковы могут быть ее источники?
Источники могут быть самые разные. Это, безусловно, и какие-то нормативные вещи, то есть вещи, связанные там, с переездом в семью, с походом в школу, в детский сад, с какими-то вот абсолютно бытовыми ситуациями, в которых, может быть, родитель даже не предполагает, что ребенок отреагирует тем или иным образом. А может быть, связано и с ситуациями, которые не являются нормативными для ребенка. То есть ситуация болезни, когда ребенку нужно лежать в больнице для того, чтобы делать уколы, врачи, например, держат его из соображения его же безопасности, но при этом он чувствует себя абсолютно беспомощным. Он видит, как мама смотрит через стекло, совершенно не помогает, ему непонятно, что происходит, ему страшно. Это может быть ситуация развода, это может быть ситуация родительского конфликта, это может быть ситуация рождения второго ребенка. То есть любая ситуация может послужить травмой для ребенка. Единственная проблема здесь возникает следующая, что родители — это тоже маленькие дети, которые выросли и какие-то свои проблемы и вопросы они не решили. И они проецируют на ребенка собственные сложности. То есть им кажется, что там, где было сложно мне, и ему обязательно будет сложно.
Поэтому что... стараются соломки подстелить.
Да, а ребенок совершенно другой. Он отличается от родителей, и он не нуждается в соломке в этой области. Да? И наоборот, родительская соломка, она как будто бы говорит ему: мы не верим в тебя, ты не можешь, у тебя не получается, ты видишь, как мы боимся за тебя, значит, здесь страшно, не ходи туда. И наоборот, да, там, где ребенок боится, родителям кажется, ну что же здесь страшного? Здесь не может быть ничего страшного, и они не видят проблему, и они игнорируют его просьбы о помощи.
Да, все мы родители, все мы родом из детства, и наши какие-то проблемы детские, когда мы сами становимся родителями, вот таким образом могут трансформироваться. Есть такое понятие – директива, которую родители передают детям, как бы навязывают свои представления о том, как нужно жить, что можно, чего нельзя. И эти вот директивы часто комплексы определенные зарождают в детях. Что это за директивы и как они могут сказаться на будущем ребенка?
Мы в прошлый раз как раз говорили о семейных мифах и установков, которые положительно или отрицательно влияют на ребенка. И вот в продолжение этой темы можно говорить и о директивах, то есть тех установках, которые, может быть, спасли жизнь предыдущему поколению. Ну, например, такая директива: не чувствуй, не выражай своих чувств, скрывай свои эмоции. Она, может быть, действительно спасла жизнь во время войны. Но в наши дни она мешает ребенку адаптироваться в социуме, она мешает ему быть принятым в детском коллективе, и, соответственно, она превращает его в изгоя.
Ну, родители же так не говорят: вот не чувствуй, не выражай своих чувств. Это каким-то передается другим образом, на подсознательном уровне ребенок воспринимает вот это понятие.
Конечно. Например, стараясь воспитать силу и ответственность в ребенке, они говорят: мальчики не плачут, вытри слезы. Будь сильным, ты не тряпка, соберись, возьми себя в руки. А на самом деле они ему говорят: прячь слезы, не показывай, не проявляй. Или, например, они успокаивают ребенка тем, что говорят: не плачь, не плачь, не плачь. Тогда, как мы знаем, что очень важно, если действительно человек переживает горе, вот, ну, поплакать, да, какое-то время просто выплакать эти слезы для того, чтобы потом почувствовать освобождение, очищение и вот уже с другим настроением двигаться дальше.
Или там говорят: не кричи, да, не злись.
Как будто бы, да, в этом есть что-то плохое, в то время как в самих эмоциях ничего плохого нет. Есть, может быть, нечто плохое в той форме, в которой ребенок их выражает. Но там, например, если он повышает голос или оскорбляет взрослого человека, да, здесь следует сделать замечание. Но то, что он просто выражает эмоции, да, и он рассказывает о том, что с ним произошло, плачет или кричит, пытаясь передать весь тот накал страстей и эмоций, вот здесь, вот, конечно, надо дать ему возможность выразить. Потому что вот еще даже Фрейд говорил о том, что та сила, с которой человек получает удар, она должна с равной степенью энергии быть как бы отброшена назад, ну вот как мячик для пинг-понга. То есть если он ощутил боль, он должен с такой же степенью ее выразить в крике или в ответном действии. Но поскольку мы существа не только биологические, но и социальные, то иногда вот эти запреты социальные, они нам мешают в той же степени выразить все, что мы перенесли или пережили. И приходится иногда молчать и ощущать беспомощность. И именно поэтому вот эти эмоции, они накапливаются. накапливаются и формируется травма.
Екатерина, вот мы сейчас сказали, директива не чувствует. А вот есть такая директива в «не живи». Многие родители, может быть, не осознавая этого, посыл все-таки такой дают. Рассказывают, как тяжко мне было, когда я тебя там вынашивала или рожала, или воспитывала, да? Сколько ночей без сна.
Живописание от тяжелых родов,
да. Вроде бы ничего такого особенно страшного нет. А вместе с тем некоторые дети могут воспринять. Лучше бы я не родился, лучше бы я не жил. Если бы меня не было, родителям было бы лучше, да?
Родителям было бы лучше. Или, например, мы развелись после твоего рождения, да, то есть, значит, как будто бы ты виноват, ответственность
вот
на тебе.
Вот часто бывает, да, матери, оставшись одни после развода, упрекают детей, я тебе отдала жизнь, не создала вторую семью, чтобы ты был счастливым, да?
Ну, да, и здесь, конечно же, посыл такой, ты мне должен, слышит часто ребенок. И если я должен, это огромная ответственность на мне, потому что мало того, что я должен встать на ноги, выучиться, мало того, что должен создать семью, я еще должен нести ответственность за второго взрослого человека. И вот, да, как-то мы тоже говорили об этом, иногда сценарий разворачивается в обратном направлении, то есть ребенок ничего не хочет, он теряет смысл, он теряет цель, ни работы, ни карьеры, ни семьи.
Долгом тоже нельзя перегрузить ребенка.
Конечно,
да?
И сюда же относится директива «ты смысл моей жизни, все, что я делаю, это все ради тебя и для тебя».
Это тоже не нужно.
Конечно.
Мы иногда, желая оградить нашего ребенка от опасности, говорим: не верь людям, не доверяй никому, никого не слушай, знай, только родители тебе добра желают. С одной стороны, оправдано. А с другой стороны, ребенок приучается жить как в окружении врагов. Это вот чем может обернуться впоследствии?
Безусловно, тут проблема состоит в том, что, как правило, что снаружи, то и внутри. Если я не верю никому, я и себе не доверяю. Я и в себя перестаю верить. Если я не верю, что все достигают успеха своим трудом, соответственно, я не верю, что я могу достичь чего-то в этой жизни. И проблема состоит даже не в том, что человек, может быть, не найдет себе друзей и не будет ни с кем общаться. Но проблема состоит в том, что он себя не найдет.
Ну и много еще этих директив, может быть, стоит их перечислить, хотя бы напомнить родителям о том, что нужно быть внимательным к тем словам и к тем посылам, которые мы направляем в адрес своих детей.
Такая директива, которая, наверное, многими родителями воспринимается как позитивная, да, будь самым лучшим. Не рекомендуется, безусловно, говорить ребенку эти вещи, потому что здесь уже заложена конкуренция, уже заложена самым лучшим, самым по сравнению с кем. И здесь уже, да, заложена мысль о том, что себя надо постоянно с кем-то сравнивать, как будто бы ты не можешь быть сам по себе хорошим, уникальным, а как будто бы ты постоянно должен с кем-то мериться, да, и, соответственно, оценивать себя. В то время как спокойствие и уверенность в себе, они как раз связаны с тем, что человек самодостаточен, ему не нужно себя ни с кем сравнивать, он знает сам, хорошо он сделал или нет, там, правильный или неправильный. Следующая директива – это когда родители тоже пытаются ребенка наставить, говорят, ты мог бы сделать лучше. А фактически, да, они ему говорят, ты сделал недостаточно хорошо, ты сделал плохо. И, соответственно, если посмотреть глубже, да, за этим стоит директива – не делай. Потому что понятно, что когда мы делаем, мы всегда совершаем ошибки. И эти ошибки, да, они иногда огорчают нас. Так вот, не делай, да, соответственно, не совершай ошибок, и не будешь плохим. Это лишает человека возможности двигаться.
Да, очень часто, опять мы говорим своим детям, не лезь в лужу, промочишь ноги, простудишься, ни в коем случае не лезь на дерево, упадешь, разобьешься, не трогай эту собаку, она грязная, заразишься, или этот плохой ребенок, не играй с ним, он тебя плохому научит. То есть мы постоянно говорим, нельзя, 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 нельзя. И в результате ребенок разучается, вернее, не разучается, он даже не научается принимать самостоятельные решения. Ну а каковы последствия неумения принять серьезные решения, самому за что-то отвечать? Я думаю, что объяснять не нужно, да? То есть вот с этими тоже вещами нужно быть осторожными. Да, есть такие вещи, которые однозначно должны быть запрещены, но этих нельзя, должно быть не так много.
Да, и должно быть не так много, и важно понимать, что правила придуманы для того, чтобы их нарушать, да? Потому что если бы не нарушались правила, даже такие установки, как заповеди, да, то вообще человеческий род бы вымер давно. Поэтому действительно очень важно соблюдать эти правила, понимая, что они сохраняют жизнь, понимая, что они, ну, могут направить в верное русло. Но и одновременно нужно понимать, что действительно нарушение запретов – это тоже должна быть та функция, которой ребенок должен научиться. То есть он должен уметь выходить за те рамки, которые ему устанавливает социум, иначе он тоже превратится в такой механизм, в раба управляемого.
Екатерина, и в завершение давайте буквально в нескольких словах еще раз напомним родителям, каких посылов мы не должны своим детям отправлять, каких установок не нужно им давать.
А вот я бы хотела переформулировать и, может быть, сказать, какие нужно давать.
Давайте так.
Живи, ты достоин этой жизни, ты достоин всего, чего ты хочешь, к чему ты стремишься. Доверяй себе, доверяй людям, доверяй миру окружающему. Будь взрослым, но позволяй себе быть спонтанным, позволяй себе чувствовать и выражать свои чувства. Позволяй себе быть любым, разным. Делай, берись за все то, что вот ты хочешь браться, и пробуй. И я рядом с тобой, я всегда поддержу тебя.